Людвига стояла у огромного окна библиотеки. Ночная метель утихала. Одинокие снежинки медленно падали на пушистый снежный ковер. Он уехал вчера поздно вечером, даже не простившись. Что случилось? Почему ей стало так неуютно и одиноко в этом огромном доме? Многое для нее было неясно. Во многом она безнадежно запутывалась. Все они, и Эдвард, и Потоцкий, и отец Иероним, говорят о борьбе за независимую Польшу. Но вместо героизма, благородства, самоотверженности – предательство, порка, виселица – это политика. А ее личная жизнь? Она здесь чужая. Правда, и раньше она в этом доме не была родной. Ее любил и согревал лишь он один. Разве был ей близким когда-либо этот отвратительный старик, беззубый развратник, о низости которого она не имела представления, пока история с Франциской не открыла ей глаза? Этот Владык или Стефания? Но Эдди, ее Эдди, неужели, думала Людвига, я не люблю его? И кто виноват в этом? Он сам или, может быть, она? Ведь вот, оказывается, она не знала своего мужа. А когда-то он ей казался героем, рыцарем без страха и упрека. Разве она могла когда-либо подумать, что он способен на такую низость? Она вздрогнула, вспомнив виселицы около управы. Это он, Эдвард, приказал повесить предательски захваченных людей, поверивших его честному слову. Кто толкнул его на это? Врона? Она боится этого человека. Людвига отошла от окна. Высокие дубовые шкафы, заполненные книгами, стояли вдоль стен. Сюда, в библиотеку, она забиралась часто на целые часы и уносилась в сказочный мир приключений, фантастики и романтики. Сейчас ее влекло сюда желание забыться. Она подошла к открытому шкафу и безразличным взглядом скользнула по золотым корешкам книг. «Письма о прошлом», — прочла она. Мысль опять вернулась к Эдварду. Она вспомнила о найденном на днях в одном из томов старом забытом письме. В нем покойная графиня, мать Эдварда, писала своему домашнему врачу о юношеских шалостях своего старшего сына, которые ее очень беспокоят. Ведь мальчик может заразиться дурной болезнью. Старая графиня просила уважаемого пана доктора освидетельствовать горничную Веру, которой будет поручено постоянное наблюдение за комнатами молодого графа. Стыд и уязвленная гордость, ревность и негодование – все вспыхнуло вновь, и Людвига зарыдала. Но слезы быстро прошли. Плакать об этом теперь, когда все рушится, после того, как он только презрительно усмехнулся, прочтя это письмо. Нужно ехать к маме. И там, вдали от него, подумать обо всем и тогда решить. Во дворе раздался выстрел. Людвига побежала к окну и застыла. По двору метался на коне всадник в бараньем полушубке. Он держал в одной руке короткий карабин, из которого, видимо, только что выстрелил. По аллее к усадьбе неслись еще несколько всадников. Из парка прямо к подъезду подлетели двое и, спрыгнув с лошадей, побежали к палаццо. В несколько минут двор наполнился вооруженными конниками. Ими предводительствовал бородатый великан. По взмаху его руки они рассыпались в разные стороны, окружая усадьбу. До Людвиги донесся его голос. Уже в доме еще дважды грохнуло. Сомнений быть не могло. Люди, ворвавшиеся в усадьбу, были партизаны. Ей стало жутко. Неужели это смерть? Вот сейчас они ворвутся сюда. Один из них выстрелит в нее, и все. Просить пощады после виселиц, после расстрелов и обмана, стать расплатой за жестокость Эдди. На мгновение страх сковал ее движение, затем инстинкт самозащиты толкнул ее к двери, чтобы запереть ее на ключ. Но, сделав несколько шагов, она остановилась. Гордость и сознание безысходности удержали ее. Она стояла среди комнаты в смятении и страхе, ожидая, когда откроются двери. и они открылись под мощным ударом чьей-то ноги. В библиотеку ворвался высокий парень в бараньем полушубке и в куцей шапчонке, сдвинутой на бекрень. Он метнул взглядом по комнате. Заметив Людвигу, вскинул карабин к плечу, руки вверх. «А, черт, опять баба!» Он сейчас же опустил карабин и, задыхаясь от бега, крикнул. «Сказывай, где мужики ваши прячутся, давай их сюда, все равно найдем!» И тут же, рассмотрев бледное лицо Людвиги, более мягко сказал. «Мы красные партизаны, понятно? Так что не пугайтесь. Ваших мужиков офицеров ищем, а с бабами мы не воюем. А вас я должен забрать на обмен. Пойдем». Людвига встретилась взглядом с серыми отважными глазами парня. «А вы, может, не из буржуев?» «Я графиня Могильницкая». «А, тогда пойдем», — он указал на дверь. По коридору бегали вооруженные люди, обыскивая все комнаты. Здесь Людвига встретилась с отцом и Иеронимом. Его вели двое партизан. «А, птаха, поймал пташку!» — крикнул один из них. «А нам этот гусь попался. Мы его у телефона захватили, звонил в штаб», — сказал второй, на всякий случай придерживая отца Иеронима за сутану. Пробегавший мимо пшеничек, услыхав последнюю фразу, смеясь, крикнул. «Мы, святой отец, не такие дураки. Мы провода раньше порезали. Так что зря папаша старался. Раз к нам в руки попался, и святой дух тебе не поможет». На лестнице стоял рослый молодой человек в коротком ватном пиджаке, перепоясанном ремнем, на котором висела сабля. Рука его лежала на рукоятке револьвера, засунутого за пояс. Лицо это было знакомо Людвиге, но вспомнить, где его видела, она не могла. Внизу, в вестибюле, Людвига увидела уже одетую в шубу Стефанию и растерянную прислугу. С верхнего этажа скатился, гремя прикладом винтовки, Пшегодский. Он яростно накинулся на лакеев. «Эй вы, собачье племя, чего рты поразинули? Тащи по нам шубы, быстро! А то...» И он зло кольнул глазами старого Юзефа. «Скажи, где спрятался этот мерзавец Владислав? Я знаю, что он здесь, в доме. Куда он делся? Говори! Ты-то знаешь, где эта скотина прячется!» — крикнул Пшегодский отцу. Лицо старого Юзефа перекосилось. «Я ничего не знаю. Пан Владислав уехал, наверное, а по тебе, видно, веревка плачет», — тихо добавил он. «Ладно, рука тебя марать не хочется», — ответил ему сын. «А жаль, если он здесь, и я не нашел. Эй, хлопцы, тащите сюда старую рухлядь!» — кричал он наверх. Несколько партизан несли на руках закутанного в меха старого графа, на которого от испуга напал столбняк. Высокие двери вестибюля, ведшие во двор к подъезду, были открыты. Прямо на коне в прихожую въехал Цыбуля. Его голос разнесся по всему дому. «Живо, хлопцы, живо справляйтесь! Шевелись быстрее, живо говорю вам!» Пшегодский бросился еще раз проверить комнаты. Наверху в кабинете Эдварда Щабель и Сачик укладывали в графский чемодан, найденный в кабинете бумаги. Раймонд заканчивал письмо к полковнику. Через несколько минут двое саней, покрытых медвежьими полостями, выезжали из ворот усадьбы. В первых сидели Людвига, Стефания и Франциска, которую Пшегодский силой заставил сопровождать графиню. В другие были посажены старый граф с Ксензом. Выехав на широкую дорогу, тройки помчались, окруженные всадниками. У подъезда на конях остались трое – Раймонд, Птаха и Пшеничек. Через 20 минут и они оставили усадьбу. Могильницких решено было спрятать в старом охотничьем домике, принадлежавшим их соседу, помещику Минишкевичу. Домик стоял в лесной глуши, на несколько километров вокруг тянулся сосновый бор. Ближайшая деревня Гнилые воды была в 7 километрах. Тут тихие места. Могильницкому и в голову не придет искать здесь, у себя под носом. Он на сосновку нажимать будет, настоял осторожный Цыбуля. Олеся и Сара, приехавшие сюда ранним утром, начали с того, что заперли в чулане старика-сторожа и его жену, объяснив им, что этот невольный арест будет коротким. Хромой на правую ногу партизан, получивший от деревенских мальчишек кличку «Руб-20», помогал им. Поставив лошадей и сани в конюшню, он вошел в дом, снял шапку, перекрестился на распятие, висевшее в углу столовой, и медленно стащил с плеч винтовку. «Что, веруешь, дядя?» – полушутя спросила его Олеся. «Да, то есть не то, что верую, чи не верую, а обычай уж такой христианский», – ответил Руб-20. «Да и святые у них подходящие под наши, хоть вера у них польская». Они растопили большую печь и камин. Кроме столовой, в доме было еще 3 комнаты и кухня. На стенах столовой висели звериные головы. Давняя пыль и паутина говорили о том, что комната нежилая. Имение Минишкевича было в 30 километрах отсюда. В домике жил лишь лесной сторож. Когда Руб-20 вышел к лошадям, Олеся тихо сказала Саре: «Что там теперь делается, как ты думаешь, Сарочка?» Сара молча присела на край дубовой скамьи. Олеся тревожно ходила по горнице, на миг задерживалась у окна, всматриваясь, не видно ли кого на лесной просеке. Она не снимала белого дубленого полушубка, подаренного ей женой Цибули. На голове был небрежно повязан пуховый платок. Она ступала в своих валенках, как медвежонок. «Если б ты знала, Сарочка, как тяжело на сердце! Я бы все отдала, чтобы узнать, что с батькой», — говорила она, присев рядом с подругой. «Почему ты молчишь, Сара? Неужели их убьют?» Она притихла, обхватив руками колени. Надежда то возвращалась, то вновь убегала от нее. И девушка истомилась от неизвестности и ожидания. Сара молча потянула ее к себе, и Олеся послушно прильнула к ее плечу. «Не надо так, Олеся, то ты веришь, то отчаиваешься. Ты бы что-нибудь одно уж, а то, глядя на тебя, я сбиваюсь с толку». Сухо потрескивали в камине пылающие поленья, тихо в домике. Лишь в далеком чулане шепчутся перепуганные старик и старуха. «Ага, здоровеньки булы, принимайте гостей», — влетел в столовую птаха. В минуту охотничий домик наполнился людьми. Сюда привезли только Людвигу и Стефанию. Старого графа и отца Иеронима с полдороги забрал к себе в Сосновку Цибуля. «Так вернее, всякое может случиться. Мне с отрядом к Минишкевичу ходить негоже. Оставим там 5 для охраны. Нехай ваши молодые истерегут. А мы в Сосновку. Могильницкий туда нажмет, как пить дать. Мы свое дело сделали, а деревню без мужиков оставлять не годится. Так, что ли?» — сказал Цибуля, обращаясь к Щабелю. Тот подумал и согласился. Людвига и Стефания поместились в комнате рядом со столовой. Тут стояли 2 широких кожаных дивана и пианино. Сюда привели и Франциску. Раймонд, Птаха, Пшеничек, Олеся и Сара устроились в столовой. Расторопный Леон успел познакомиться со сторожем и его женой. Он завел с ними дружескую беседу, как мог, успокоил. И так понравился им, что старики даже накормили его из своих запасов, которые, как вскоре он узнал, были довольно солидными. Он появился в горнице с чудесно пахнущим окороком и, встреченный удивленными возгласами, смеясь, сказал, как всегда, коверкая слова: «А старикашки симпатичные, даже окорок подарили». «Ты что, Андрей, на меня так смотришь? Думаешь, стянул? Тогда идем спросим. То-то же». В горницу вошли Пшеготский и Щабель. «Как будто все в порядке», — ответил Щабель на немой вопрос Раймонда. «Сани и лошади упрятаны в конюшню, сторожевые на месте. Снег пошел густо, через час все следы заметет. А Цибуля нарочно пройдет вблизи холмянки. Там его заметят, дадут знать, от нас глаза отведут. Хитро придумал этот медведь». «А как тебе этот монах нравится?» – спросил Раймонд. В разговор вмешался Птаха. «По глазам видать, что стерва, на человека не глядит прямо, я каждого насквозь вижу. Ну, если видишь, то должен знать, что я еще с утра ничего не ел, и у меня в желудке пусто». Нетерпеливо перебил его Леон. «Это ты-то не ел? Ну и бессовестный жжешь ты, Ленька! Действительно, что ни чех, то враль!» — сердито сказал Птаха. «А я слыхал, что чехи у хохлов вранью учились!» — огрызнулся Леон. Когда все уселись за стол, Запасливый Руб-20 вытащил из мешка буханку хлеба и братски разделил ее на 8 частей. Сара резала ветчину. Пшегодский встал из-за стола, подошел к двери, ведшей в соседнюю комнату, медленно приоткрыл ее и отрывисто позвал: «Франциска, чего тебе?» – не сразу отозвалась-то. «Иди сюда, поешь тут», – сухо сказал он. «Не пойду». Тогда Мечислав открыл дверь пошире, переступил порог и повторил еще суши. «Может, пойдешь?» Людвига и Стефания наблюдали за этой сценой. Они сидели на диване, не снимая шуб. Людвига грустная и безразличная ко всему. Стефания испуганная и растерянная. Одна Франциска сняла свое пальтишко. В комнате было тепло. Она сидела у небольшого столика, скрестив на высокой груди полные красивые руки. «Кушай сам, я сыта!» Еще раз упрямо отказалась она. Мечиславу было неловко, что два враждебных ему человека видят, как обращается с ним жена. Он уже пожалел о своем так неуклюже проявленном порыве помириться с Франциской. Но уйти было трудно. Неожиданно с дивана поднялась Стефания. Она быстро подошла к ним. «Скажите, пани Пшегодский, что нас ожидает?» Волнуясь, тихо заговорила она. «Я не пан, а конюх графиня», — также тихо ответил ей Мечислав. «Я не думала этим оскорбить вас, ведь вы поляк и понимаете, что это обращение общепринято у нас. Притом я не об этом хочу с вами говорить. Я и графиня Людвига хотим знать нашу судьбу». Ее голос дрогнул, страх подсказывал ей угрозу, как средство защиты. «Послушайте, пани, простите...» Она замялась. «Как же вас называть прикажете?» «Мы зовем друг друга товарищами», стараясь быть вежливым, ответил Мечислав. Стефания презрительно сжала свои накрашенные губы. «Но вы сами понимаете, что я вам не товарищ. Ну, оставим это. Мы требуем, чтобы вы сказали нам, что вы собираетесь с нами делать. Не забывайте, Пшегодский, что за все это вы понесете жестокую расплату». «Ладно, уж как-нибудь сочтемся», — оборвал ее Пшегодский. «Вы бы вспомнили о своем отце и брате. Я о них не забываю. И вам не стыдно? Ваша семья столько лет преданно служит нам, а вы позорите ее, став разбойником», — не удержалась Стефания. «Стефа», — остановила ее Людвига. «Помните, Пшегодский, если вы сейчас же не отпустите нас, то вам не миновать виселицы. Вы же сами понимаете, что граф не оставит этого». «Стефа!» – уже негодующе позвала Людвига. Франциска беспокойно шевельнулась. По лицу Мечислава она увидела, что сейчас он способен сделать что-то ужасное. Она поспешно подошла к мужу. «Идем кушать». Дверь за ними закрылась. Страх снова вернулся к Стефании. «Погибли мы с тобой, Людвись, ведь эти разбойники ни перед чем не остановятся. Свента Мария!» – зашептала она. «Зачем ты их раздражаешь такими разговорами? А ты хочешь, чтобы я перед этим быдлом плакала? Не надо плакать, но и грубить не надо». «Грубить? Да это ж хам! Как жаль, что Шмультке его не повесил еще тогда! Как Эдвард прав! Таких животных только вешать. Ты видела, как он со мной говорил?» – зашептала Стефания, подсев к Людвиге.